Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Наш гость сегодня председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм». Политолог Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, телефоны, СМС, портал. Можно через сайт, можно через Твиттер писать. Давайте все-таки с истории с Хованским кладбищем начнем. С вашей точки зрения, что это было?
Ну, что это было, понятно. Как к этому относиться? Вот вопрос скорее.
Ну, подождите. Были разные взгляды на это. Кто-то говорил о том, что это бандиты с небандитами. Кто-то говорил, что это федеральная миграционная служба. Это власти говорили сначала. Угу. Федеральная миграционная служба пыталась выгнать с территории кладбища мигрантов, которые там чуть ли не живут.
Ну, вы знаете, я недавно был, кстати, на Хованском кладбище, примерно в тех же районах, где там все это происходило. Я не видел там, что кто-то там живет, и какие-то там бомжи находятся и так далее, какие-то группировки. По-моему, речь идет о действительно разделе территории между двумя этническими группировками. Вот, одна, я так понимаю, кавказская, другая среднеазиатская. Вот, собственно, вот выяснение этих отношений. Ну, ясно, что там были этнические кладбища, этнические территории, ну, вот, собственно говоря, это и произошло. Вот. Я думаю, может такое произойти еще во многих кладбищах.
Но все-таки масштаб того, как это происходило, ну, да, он да, несколько да, пугает.
Масштаб, естественно, с использованием огнестрельного оружия и так далее, разумеется, это пугает, но это, в общем, удивляться этому не стоит. Я вообще, честно говоря, удивляюсь, что этого не произошло раньше. В районе, где я живу, вот там действительно существует... Сейчас существовали, сейчас я не хочу сказать про нынешний момент, но 10 лет назад просто вот там у нас овраг такой огромный, Дашин овраг он называется, и там просто жили этнические группировки и просто... представители разных, прежде всего, среднеазиатских наций в землянках совершенно... Я надеюсь...
Сейчас... Москва.
Москва, да. Москва, черта Москва. Это одна из самых таких болезненных точек. Это, кстати, недалеко от Хованского кладбища. Это, собственно, мой район. Все один юго-запад. И там просто реально живут. И... Ну вот, в данном случае не поделили территорию кладбища и так далее. Началось вот это вот выяснение отношений с использованием всех имеющихся средств. Я не думаю, что миграционная служба забешена.
Хорошо, если это, к примеру, разборки криминала.
Криминалка.
Ну, не это все. Допустим. Криминалы. Допустим.
Банда Нью-Йорка.
Но если, если эти банды Нью-Йорка прежде в таких масштабах не встречались, с точки зрения готовности правоохранительных органов, что это означает? Раньше правоохранительные органы были сильнее, они не позволяли этому произойти?
Мне кажется, просто раньше, вы знаете, раньше... Почему не позволяли? Происходило это, я 93-й год помню, помните, были грузинские группировки, расстреляли чеченские. Очень хорошо помню. По-моему, это было на Якиманка. Вот это довольно известная история, там я даже знал некоторых участников этой трагедии просто там по некоторым личным контактам. Вот, это вот реально то же самое было. Вот это примерно возвращается.
Те времена называют лихими 90-ми, а у нас вроде как стабильность.
Власть поменялась в городе, понимаете, поменялась, мне кажется, многое, что начинает оживать из того, что вроде бы уже не оживает. Вы видите, поменялись... Кое-какие вещи, связанные там с лотками и так далее. Все же это вопросы собственности. Начинает оживать, в том числе, этническая преступность. Я так понимаю, в какой-то момент в Москве она была сильно подавлена какими-то господствующими группировками, которые четко все поделили. Вот. Потом начался вот этот некоторый передел. Вот ясно, что любой такой передел, в том числе, включает в себя и такие выяснения отношений. Вот. Ну, вот я только единственное, что, по-моему, новое в этой истории, то, что кладбище делит. Вот это, по-моему, впервые... Ну, может быть, кстати говоря, причина этого и лежит не в, собственно, самом кладбище, а просто в столкновении групп. Просто в данном случае они на кладбище встретились.
Смотрите, Виталий 44-й, да, опять же, пишет. Почему такие группировки, пережитые без 90-х, это его слова, до сих пор не разогнали и не пересажали? Вроде как у нас другие правоохранительные органы.
Ну, это плохо, конечно. Тут сейчас мы можем ритуально повозмущаться, но почему это происходит, тоже понятно. Увеличивается количество мигрантов. Ну, оно не увеличивается, оно уменьшается даже, объективно говоря. Но, тем не менее, оно все равно сохраняется. И, естественно, интересы всех этих людей представляют, как правило, этническая, так сказать, какая-то мафиозная структура. Как это везде, в общем-то, и есть. Вот, и они, многие из них вот так вот вооружены и так далее. Я не хочу тут никого не оправдывать, ничего, но Ну, реально, вот единственное, что здесь можно сказать, я вот не могу сказать, что мне очень понравилось вот то, что... Я не думаю, что это прямо связано, но все-таки как-то связано то, что вот новое руководство Москвы, я не знаю, можно ли говорить здесь об этом, но все-таки вот начало вопрос о нелегитимности собственности и так далее, вот эти вот темы. Все-таки это сразу захватывает интересы огромного количества всяких групп, и в том числе, конечно, этнических тоже.
Вот. Ну, хотя... В данном случае кладбище – это государственное унитарное предприятие.
Да, понятно,
но... И вот 692-й пишет, да. Это войны внутри этого ГУПа. Он так пишет. Они ничего не контролируют, эти этнические группы, которые тут ни при чем. Это войны внутри ритуала. Насколько я понимаю, сейчас...
Ритуальных групп, да.
Ну, сейчас разбираются с бывшим руководителем кладбища.
Бывшим руководителем кладбища Хованского.
То есть, да, чиновником.
Да. Вот, хотя кладбище, так сказать, довольно на фоне других выглядело довольно прилично, я должен прямо сказать. Я видел гораздо более заброшенное кладбище в Москве. Это выглядело, так сказать, относительно развивающимся. И, в общем-то, например, я очень быстро, вот я был на Хованском кладбище буквально на месяц назад. Я там хотел найти могилу одного своего старого друга. Легко очень нашел. То есть, вот там информационная служба хорошо поставлена, например, в отличие от других кладбищ, например, где это гораздо хуже. В общем, я так понимаю, вопросы, вот, собственно, похорон там решаются довольно просто. Вот. Но, тем не менее, вот, поскольку кладбище такое, знаете, извините, престижное, но, видимо, это и обостряет в том числе вот эти вопросы.
И все-таки... Как-то очень многие тут, смотрите, один за другим, может быть, начать постепенно выдворять мигрантов.
Да надо, конечно.
Да, но с другой стороны, подождите, в самом начале же речь шла о том, что с одной стороны, вроде как, да, мигранты, не граждане России, но с другой стороны,
что
это, скорее всего, граждане Российской Федерации.
Ну, трудно сказать, я так полагаю, что одна часть, скорее всего, наверное, все-таки действительно да, но другая часть, скорее всего, точно нет, я имею в виду те, кто выход из, я понимаю, Средней Азии, скорее всего, то есть столкновение мигрантов с немигрантами, но, разумеется, это важный вопрос правового статуса, естественно, но для простых жителей города Москвы, конечно, это психологически не очень различаются, и те мигранты, несмотря на то, что одни вроде граждане России, а другие нет, тем более безвизовый режим. Вот. Ну, вопрос, конечно, есть, ясно, есть вопросы визового режима, есть вопросы присутствия большого количества людей, так сказать, из других республик Средней Азии, есть большое количество вопросов, связанных просто с вопросами безопасности, которые равным образом относятся и к выходцам, и к кавказским диаспорам, и среднеазиатским диаспорам. Вот, я здесь не думаю, что...
Проблемы
здесь...
кавказских диаспор вы не видите здесь?
Как?
Вот,
ну, как
413-й опять тут вспоминает про соревнования в Старом Осколе. Это тоже на этих днях происходило, хотя, насколько я помню, официальный комментарий все-таки отрицательный.
Да. Это, что это как бы другой вопрос, да. Ну, вижу,
как бы
конечно,
бытовая история.
Вижу, конечно, как вам сказать, вижу. Я просто... Просто как я к этому отношусь как к естественному процессу этого мегаполиса, вот честно вам сказать. Вот если брать гиперпроблему, то есть проблему, связанную вообще не с конкретно данной историей, не конкретно данными вооруженными группировками, а вообще вот с историческим трендом, ну, Москва обречена. Я считаю, вот жить в этих проблемах, и не случайно москвичи, многие хотят уехать куда-то на периферию города и так далее, потому что это, по-моему, уже судьба города, быть захлестнутой волнами миграции просто.
Вот когда вы начали говорить, вы так почти точку поставили после слова «обречена»,
да.
Потом добавили «обречена жить».
Да.
Вот... Многие полагают, что вот нынешняя Москва скорее не жить обречена, а вообще обречена.
Обречена и обречена. Ну, люди не погибнут.
Нет, но этот огромный город будет как-то функционировать?
Будет. Ну, знаете, я только что был в Нью-Йорке. Вы знаете, как он изменился за 13... Сколько я там не был? 17 лет я там не был. Ну, это просто вообще просто другой город. Это просто город, где белые, так сказать, люди, там разных этнических групп, разных национальностей, неважно, там итальянцы, ирландцы, евреи. Но это просто меньшинство. Это просто очень, очень видимое меньшинство на фоне трех рас. Вот чернокожих, соответственно, выходцев из Юго-Восточной Азии, и вот представители бронзовой расы там, самых разных направлений. Ну, того, как мы часто называем латиносы. Да? Ну, вот просто город трех рас. И какие-то ходят вот, белые люди, старожилы города. Совершенно как-то резко уменьшилось количество...
И нам к этому надо здесь привыкать?
Нет, не надо, но это так будет.
Нет, ходим. Ну, значит, надо привыкать.
Привыкать надо, я думаю, надо просто думать о том, как жить русским людям в ситуации, когда этот город превратиться в Нью-Йорк, что бы мы ни делали. Это как бы мы
интернациональный мегаполис.
Интернациональный такой город миграционного, так сказать, риска, да, со всеми негативными его чертами. Возможно, и то, что уже объективно происходит. Русские, ну, коренные жители съезжают на периферии, на новые районы, за пределы, по крайней мере, кольцевой дороги, куда-то, где вот в эти разного рода, особенно те, которые богатые, так просто во все вот эти вот, типа, барвихи какие-то места. Это уже происходит, это будет происходить и дальше. Ничего, я боюсь, не произойдет.
Подождите еще раз. Многие ведь уверены, что если приложить определенные усилия, это можно остановить.
Это можно
поставить границы,
если можно остановить,
резко усилить правоохранительные
органы.
Я
понимаю, я только за. Я вообще за все хорошее против всего плохого. Но, понимаете, но вы уверены, что вот русские люди, даже при наличии большой там украинской, молдаванской диаспоры, вот пойдут в мусорщики? Ну, вы уверены, что вот реально вот дети,
наши дети... А это отдельный дети, вопрос. Вот Алексей Врач тоже пишет.
Наши дети пойдут выносить мусор. Ну, вот
а почему? Ну, раньше же они это делали.
Потому что был набор людей из деревень. Поскольку был вот этот...
А теперь что, они там закончились, люди?
А теперь они не закончились там, но, во всяком случае, это уже гораздо сложнее делать. Вот. И, возможно, это можно будет сделать так, но я сомневаюсь. Скорее всего, люди пойдут в какие-то другие профессии, там, в шоферы, в ЧОПы. Вот это уже есть определенные сферы деятельности, в первую очередь частные охранные предприятия, ориентированные на вот людей с, там, не знаю, с российского юга. Там.
Но у вас есть объяснение, почему это произошло? Вот раньше люди могли сюда приехать, чтобы, ну, к примеру, убирать мусор.
Теперь
не могут. Теперь для этого нужно привозить людей из-за границы. Что произошло внутри нас?
Мне кажется, что произошло внутри нас, как вам сказать? Ну, в первую очередь появилось определенное количество профессий, которых не было раньше. Ну, в частности, охранные, так сказать, группы. Их все-таки раньше не было. Во-вторых, появился большой частный извоз, например, которого раньше не было. Появилась еще целая появилась такая, знаете, определенная спецификация людей и спецификация этносов по целому ряду профессий. Мне кажется, это главное. Вот, в том числе вот определенные этнические группы заняли определенные ниши, да, ну вот там за работников жилищно-эксплуатационных комиссий там боролись люди, как правило, восточнославянской этнической, вот там молдаване, вот за уж совсем низкие работы, так сказать, оказались захваченные представителями Средней Азии и так далее.
Люди пытаются объяснить это, и они объясняют это, грубо говоря, капитализмом, рынком. Потому что те рабочие намного дешевле.
Дешево, да. Конечно. Дешевизна рабочей силы, безусловно, сыграла роль. Но мне кажется, не только дешевизна рабочей силы, но в том числе уже и определенная, так сказать, канализация, так сказать, людей по целому ряду профессий. Я понимаю, что если есть надежда поднять чуть-чуть, значит, планку и ввести определенные ограничения, сразу потекут совершенно вот эти потоки наших соотечественников, вот эти низкие сферы деятельности, но, может быть, это так, но мне кажется, это вряд ли, мне кажется, уже...
Но это не будет нам слишком дорого?
Ну, дорого, может быть, это и стоит за это заплатить, учитывая, что есть действительно вот реальная этническая проблема. Но я думаю, что эта проблема серьезно не решит. Конечно, есть и геополитическая проблема, тоже мы понимаем, да, есть безвизовый режим, это плата за определенные геополитические, так сказать, преференции. Вот, но мне кажется, главное, это некоторое вот уже, вот, уже условно говоря, неизбежно. Но это везде происходит, понимаете? Ну, это общая какая-то тенденция развития этого общества. Я, честно говоря, бы выход из этого видел вот, для себя, в смысле для России, не в том, чтобы... Хотя там ограничения надо вводить, а для того, чтобы, условно говоря... Ну, в общем, развивать какие-то, может быть, какие-то альтернативные центры. Ну, вот русским надо, в общем, уезжать из Москвы, проще всего, я считаю. Я думаю, это реально так. Не в индивидуальном качестве, но выносом производств, выносом определенных
служб. Теперь землю дают на Дальнем Востоке.
Ну, Дальний Восток, может быть, далеко.
Но неужели кто-то туда поедет, вот реально?
А почему Владимир не поехать, например? Вот почему не сделать нормальный город Владимир? Перенести туда нашу радиостанцию... не надо в столицу. Ну, перенести туда, сделать такую Филадельфию, понимаете. Вот есть Нью-Йорк, но уже все, это погибший для американцев город, очевидно. Там все, там уже не будет УАСП уже никогда господствовать. Но сделать такую Филадельфию, понимаете, из Владимира, реально. Из Владимира, из Рязани.
Они сделали Филадельфию, но да. Нью-Йорк остается Нью-Йорком.
Нью-Йорк остается Нью-Йорком, но нельзя сказать, что вся Америка живет Нью-Йорк. Хотя сейчас, конечно, в нынешней избирательной кампании слишком большую роль Нью-Йорк стал играть, как мы видим. Но все-таки нельзя сказать, что вся Америка – это Нью-Йорк. Это все обидятся. Да? Рядом Коннектикут, и там совершенно все-таки другое этническое соотношение. Рядом там что еще? Там другие
штаты. Слушайте, люди абсолютно уверены, что это лень власти. Вот тоже та проблема, которую вы описываете, угу. Это лень власти. Им лень искать, к примеру, сотрудникам вот этих компаний ЖКХ, в некотором смысле тоже власть, им лень искать сотрудников где-нибудь во Владимирской деревне. Пишет один слушатель. Вот Татьяна пишет. Не говорите ерунду, якобы русские не пойдут работать дворниками. Вы пробовали пригласить?
Нет, не пробовал, потому что я же не нанимаю
просто,
дворников.
Нет, правильно, а дальше? Просто коррупционерам это невыгодно.
Коррупционерам это невыгодно, но, понимаете, как вы запретите коррупционерам, не обязательно коррупционерам, людям, предпринимателям, да, как запретите предпринимателям брать более дешевую рабочую силу, да, вот она будет брать более дешевую рабочую силу, но не будут брать из Средней Азии, допустим, да, можно ввести визовые ограничения, но попробуйте не взять из представителей, так сказать, кавказских народов, которые, как бы, обладают всеми правами граждан Российской Федерации.
Но смотрите, что пишет тогда харьковчанин. Да. Кажется, уехать, то, о чем говорите вы, это да. Значит проявить слабость.
Увы. Увы. Нет, я опять же говорю, речь in the long run, так сказать, в далекой перспективе. Я
считаю... Жизнь как война, так что ли получается в большом городе?
Да. Да, конечно. Абсолютно. В городе большом после процесса деколонизации это везде жизнь как война. И в Лондоне то же самое, и в Париже, и в Нью-Йорке я уже описал. Писательно. Это катастрофа. Это,
но это катастрофа,
это
которую не...
Метокизация, это... как говорил Шпенглер. Вот. Метокизация большого города...
Это катастрофа, которая наступает неотвратимо.
Абсолютно. Абсолютно.
Ничего. И значит, уехать это...
В Лондоне
спастись,
мэра...
а не проявить
слабость. В Лондоне выбрали только что мэра мусульманина. Ну, не дай бог, конечно... Ну, не буду ничего неполиткорректного говорить. Но вот ну, вы выбрали...
Это выбор народа.
Ну... Но тренд такой. Мы хотим такой тренд, мы не хотим такой тренд. Но реальный выход
из этого... Значит, народ поменялся, и он хочет этого
вот
тренда.
Вот именно, понимаете. Вот главное, мне кажется, делать так, чтобы, да, чтобы, ну, все, так сказать, развивать русские города. Надо развивать русские города. Русским надо развивать русские города. Вот, мне кажется, наше будущее.
То есть, когда Анна пишет, как мило, вы предлагаете ничего не делать, не развивать страну, обниматься, плакать и уезжать...
Обниматься не надо. Но уезжать, мне кажется, да, это выход.
Но смотрите, если это выход, мы с вами уезжаем завтра, развиваем новый город, он становится Москвой.
Ну, не мой, а наши, так сказать, ну, как
примерно поколение.
Через 5
деньги, чтобы и деньги тоже есть, все. Но через какое-то время этот город станет Москвой.
Тот город, куда мы
уезжаем? Ну, конечно.
Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно.
Почему московские, ну, знаете, проблемы не повторятся
Бостон
потом?
Бостон не становится все. Да, Бостоне тоже, конечно, это Бостон. Но он все-таки не становится Нью-Йорком, да? Я уж не говорю о том, что город какой-нибудь Даллас не становится Нью-Йорком, да? И тем более там южные города южных штатов не становятся Нью-Йорком. Нет, это проблема. Понятно, что бегут туда, где есть большие деньги, но, так сказать, если таких русских городов будет много, так сказать, коренных городов, то вот эта проблема снизится. Проблема как общенациональный характер. В Москве она уже никогда не снизится. Никогда это не будет по-настоящему русским городом.
Но вы же понимаете,
что... Не верю я в это вот совершенно.
Вот, да. Но вы же понимаете, что вы в меньшинстве в этом смысле?
Да, конечно.
И что это означает?
Я даже в меньшинстве в своей, так сказать, тагет-группе, так сказать, своей
да. среде. И что это означает тогда? То есть большинство людей, которые живут годами здесь, они не готовы принять рецепт, который
я
предлагаете вы.
Я коренной москвич, что, естественно, я сам не готов это сказать, но я вот вижу это как тенденцию. Конечно, там время от времени что-то там затормозить можно, там можно ввести какие-то определенные ограничения, это надо делать. Опять же, я же говорю, что как паллиатив, да, но вы же понимаете, что есть историческая решение. Вот есть решение на историю. Решение на историю, особенно если дай бог, мы все надеемся, Россия станет действительно там преуспевающей там державой, не просто держащейся там на вот, ну, перепаде цен, так сказать, на энергоносители, а реально. Ну, сюда ринется пол Евразии.
То есть,
ну,
преуспевающая, да, держава равно интернациональная Москва.
Да.
Как ничего Лондон, с этим не сделаешь.
Как и Нью-Йорк, как и Париж, как и Берлин. Берлин в меньшей степени, но тоже, в общем. Вот.
Не, да, очень понимаю вопрос, но вот наблюдающий пишет. По мнению гостя, какое государство выстраивает сейчас правительство? И... Нет, я не понимаю. Какие шаги, в общем, власть предпринимает в действительности для того, чтобы решить эту проблему?
Никаких, по-моему, не предпринимает. Если я
пока но не вижу. Оно могло бы что-то сделать?
Могло бы что-то. Чтобы затормозить остроту, конечно, могло бы. Могло бы сделать, ну, там, ввести налог на, так сказать, на предпринимателей, которые берут там какую-то определенную зарубежную рабочую силу. Ну, можно было бы это сделать, да? Наверное, это было бы правильно, но, несомненно...
Так зарубежная рабочая сила и так, в общем, пытается быть вот незаметной.
Но, с другой стороны, вы же понимаете, что, так сказать, этого не будет по понятной причине, потому что все, наоборот, озабочены, включая наше Министерство экономического развития, как сделать нашу рабочую силу еще более дешевой. Это просто главный приоритет. И, конечно, миграция здесь является идеальным решением этой задачи.
А иначе не будет импортозамещения.
Вот, а иначе не будет импортозамещения. Ну, и что? И мы же тоже это...
Нет, понимаем. Но это тупик.
Ну, как сказать, это тупик? Это безусловно, тупик. Но решение этого я вижу, честно говоря, только в, ну, развитии, ну, России. Россию надо развивать, русские города и так далее. А не в, понимаете, бесконечном защите москвичей. Ну,
хорошо.
Москвичи, если ты живешь в этом городе, да, это все. Это город, лучше отсюда уезжать. Вот я говорю, русским лучше уезжать из Москвы. Лучше вот в только, ну, конечно, русские уедут тогда, когда куда будет уезжать, но это решение.
Развивать Россию
развивать
стоит Россию. Денег.
Стоит денег.
Где берем?
Где берем? Ну, берем, наверное, так сказать. Ну, а вы думаете, если вот наша с вами радиостанция, ну, понятно, что она называется «Говорит Москва», да, но если она будет называться «Не говорит Москва» и будет что-то говорить не из Москвы, там, а из, условно говоря, Твери, она что, хуже станет? Да нет, ну, так сказать, не станет она хуже, я думаю, может быть. Я понимаю, что многие эксперты не смогут доехать физически, но многие, наверное, смогут, а многие...
Они не могут доехать до Октябрьского поля физически, многие. Да, понимаете? А вы говорите Тверь.
Ну, есть... Да, действительно, но, с другой стороны, в Твери появится какой-то свой пул интеллектуалов. Может быть, я уверен, даже более интересных, чем москвичи.
Понимаете, вот, вот. Опять же Виталий 44-й. Предпринимателям и так худо, а вы им предлагаете еще и за это заплатить?
Да, предлагаю за это заплатить, потому что это и есть... Тот, кто в это вложится, вложится в будущую Россию. Вложится в Россию 21-го и, может быть, даже 22-го века. И те, кто готов, вот, так сказать, вложиться в эти длинное развитие, в развитие русских городов, тот, может быть, и найдет какое-то решение многих проблем. В том числе, даже, может быть, найдет и рабочую силу. Особенно если...
Там другая проблема. Алексей Врач пишет, я езжу по всей России, все стремятся в Москву.
Да.
Или скрывают это. Но ругают при этом заевшихся москвичей. Правильно. То есть москвичи им там не нужны.
Ну, москвичи им там не нужны, но они все жалуются на безденежье. А, конечно, речь заключается в том, чтобы пришли не просто москвичи, а московские деньги, понимаете? И когда придут московские деньги, все меньше будут ругать москвичей, я вас уверяю.
Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм», политолог. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм». А какой же это консерватизм, пишет 276-й, если вы предлагаете не на своем стоять, не свою линию гнуть, если уж мы говорим о Москве и ее будущем, а по сути, получается, бежать из собственного дома?
Как вам сказать? Мне кажется, консерватизм в России будет держаться не Москвой. Вот это главное. И консерватизм русский будет иметь антимосковский характер. Не в том смысле, чтобы Москва как символ, там, Кремль, там, прекрасный, красивый город, я потомственный москвич и так далее. Но Москва силы все-таки, вот, ну, видно, что она стягивает силы всей России, да, так сказать, что, ну, сейчас это уже может быть не так, как это раньше, потому что все-таки худо-бедно региональные центры начали развиваться, действительно, чуть-чуть, но какое-то развитие пошло, и производство выносится, вот, в Брянщине там вот заметно, где я только что, так сказать, был, там заметно пошло развитие, значит, пищевой промышленности, вот Мираторг, этот деятельности в Белгородчине, в Брянщине, в Орловщине. Но уже нет такого, конечно, как это раньше, но все-таки в интеллектуальном смысле сохраняется ведь это, что все-таки центр интеллектуального развития, духовного развития – это Москва и Петербург, в некоторой степени еще Екатеринбург. А вот все остальное – это глубокая периферия и провинция. И мне кажется, российский консерватизм – это консерватизм малых городов, будущих средних малых городов России. Сохранить их, не допустить вот того, чего хотят, в том числе, многие либералы. Вот, это же просто откровенно высказывается с точки зрения, что надо нам обанкротить вот эту среднюю Россию. Россию среднюю, в смысле, не деревня и не
мегаполис. Есть конкретные либералы, которые говорят именно о банкротстве средней России?
Ну, конечно. Ну, я не буду называть имен, они обидятся, наверное, если я прямо назову, но это прямо высказывается, что это, да, это основа консервативного сознания. Не Москва, которая вот эта «Россия-1», как они называют, да, то есть, которая вся такая более либеральная, ну, по крайней мере, какое-то время она была, сейчас уже как-то немножко об этом меньше говорят, но была как-то все-таки, поддерживала либеральные партии. Не деревня, которая поддерживает, понятно, кого, вот, в основном партии такие аграрные, ну, в том числе и Компартию, которая, по большому счету, аграрная партия, вот, в России. Вот. А вот это вот, вот это вот индустриальная Россия или просто Россия малых городов, которая вот основа лоялизма, основа консерватизма, традиционных ценностей, определенных вкусов, настроений, умонастроений, которые глубоко противны всем. Понимаете? И вот она хереет, и очень хорошо. И по мере того, как она хереет, по мере этого либеральные перспективы России увеличиваются, а, соответственно, консервативные перспективы России уменьшаются. Вот это же вот прямо, ну, план буквально, он давно был
высказан. Ну, смотрите, Юрий пишет, а в чем они неправы?
Нет,
они, у нас, конечно, чудовищные долги у регионов, они по сути, на грани банкротства.
Они, безусловно, потом правы, конечно, но задача, мне кажется, консерватизма заключается в том, чтобы эту правоту социологически сломать. Вот об этом, собственно, идет речь. Вместо того, чтобы бороться русским националистам, там, я не знаю, русским консерваторам за чистоту этого мегаполиса, надо необходимо думать о том, чтобы, соответственно, как-то развивалась другая страна. Поддерживать те перспективные направления.
Все-таки другая страна.
Да, другая страна, да, почти что другая. Но это нормально, это опять то же самое, как и в Париже, как и в Нью-Йорке. Могу сослаться на все другие, так сказать, примеры. Как чтобы развивалась остальная страна, the rest of the country, да, mm-hmm. так сказать, остальная часть страны тоже продолжала развиваться. И в этом смысле это вполне, мне кажется, консервативная повестка. Я не хочу сказать, что она либеральная. Это поддержка сохранения вот этого консервативного электората, утверждение его.
Это Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм». 569-й пишет. Моей супруге очень понравился ваш пост в Фейсбуке о Евровидении.
Да, спасибо.
Спасибо за четкость мысли, пишет 569-й. Мне кажется, что сейчас, сейчас многим нужна четкость мысли, особенно в связи с Евровидением.
Четкость мысли.
Объясните, что это было?
Нет, я написал Евровидение только одно, что помимо всех политических вопросов, это просто очень плохой конкурс в плане музыки. Вот, я ничего другого не написал. Что людей уже давно волнует голосование, и все, мне все говорят, мы не смотрим вообще все это. Песни вообще никакие не смотрим. Может быть, только там нашего посмотрим, чтобы, ну, хоть как-то иметь в виду. А сразу голосование. Голосование очень интересно. Вот голосование – это ноу-хау, потому что в нем сразу видны симпатии, антипатии на тех или иных стран к другим странам. Это вот просто такого нет. Там ни в другой никаком конкурсе, поскольку никакой другой конкурс не включает в себя вот именно симпатии жюри, симпатии населения, нету вот такого вот заметного отношения людей к другу. А музыкально-песенная часть этого конкурса – это скучный довесок. к этому. То есть, в общем, лучше бы я... Что я и предложил, говорю, давайте вообще просто отменим музыку и сразу будем голосовать. Не важно вообще даже. И не тратиться экономичнее и интереснее. Сразу переходить к голосованию.
Иначе говоря, Евровидение все-таки политическая штука.
Это прежде всего политическая штука. Выставление оценок одними странами, других странами, симпатии других, одних стран, других стран, в которой, собственно, сторона искусства – это одна десятая, может быть, от всего.
И вот в 2016 году что за оценки?
Ну, оценки, понятно, так я так понимаю, люди проголосовали одним образом, а жюри другим образом, но жюри проголосовало политически правильно за женщину, которая олицетворяет, как они считают, народ, который вот он, значит... Мы вспомнили о трагедии крымско-татарского народа, ну, естественно, никто бы, мне кажется, о нем в этот момент не вспомнил, если бы не произошло... Ну, то, что произошло с Крымом. Ну,
Борис Вадимович, ну, мы тоже так проголосовали тогда, получается.
Мы?
Ну, конечно, ведь российская аудитория, как известно, дала 10 баллов Джамале.
Ну, наверное, я не знаю. Я, честно говоря, тут ничего не могу сказать, потому что, ну, я слышал ее, это выступление, но мне кажется, что ее выступление, что выступление других артистов, они все были, ну, примерно, в общем, одного уровня. Ну, только девушка... Ну, может, посимпатичнее. А российская аудитория, ну, наверное, по известным причинам, так сказать, ну, как бы так тактичнее сказать, да? Ну, может быть, по некоторым причинам наш собственный кандидат не очень ей нравится, я так
да нет, скажу. Да нет, за нашего кандидата мы просто не могли голосовать,
да, я понимаю,
по условиям,
да,
Евровидения. Но,
ну, понятно, но все-таки наша девушка, ее родители, по-моему, даже голосовали за присоединение Крыма, как
выяснилось. Но в любом случае, вот это вот разделение голосов жюри и показ того, как голосовали люди, оно очень четко показало вот это
расхождение.
Очень большое расхождение в политическом смысле между настроением населения стран бывшего Советского Союза и настроением тех, кто руководит этим населением.
И жюри, как кто-то.
Ну, и музыкального жюри, отдельно говоря. Вот эта вот история, а почему тогда она? Вообще нет, получается, демократии?
Я не знаю, мне кажется, тут вообще...
Нет, люди голосуют за Россию.
Бессмысленно говорить о демократии, понимаете. Ну, есть, условно говоря, наставники, да, музыкальное жюри. Есть ну, во-первых, честно говоря, конечно, объективно говоря, музыкальное жюри должно, конечно, иметь какой-то приоритет. Так вот, если вот вообще объективно подходить... Вот,
ну, если бы оно подходило,
да,
объективно.
Разумеется. Вот если подходить объективно, ну, конечно, там, понимаете, симфонический оркестр, второй симфонический оркестр, наверное, ценители музыки, они должны иметь какой-то приоритет по отношению к людям, потому что, ну, понятно, что люди не всегда все понимают. Но в данном случае мы прекрасно понимаем, что критерии экспертности здесь зависят не столько от музыкальных эстетических составляющих, сколько от политической правильности решения. Это, кстати, всегда было, и, по-моему, даже никто особо не скрывает.
Ровно так же и народы все равно голосуют. Как ни крути. Если бы Турция была на Евровидении, Азербайджан вряд ли давал бы нам 12 баллов.
Ну, именно, конечно. Понимаете, это некоторое такое... выяснение отношений между своими в рамках, я даже не знаю сказать чего, европейского мира, да, потому что это нельзя назвать Европейским Союзом.
Но
да,
когда на основании этого голосования пытаются сказать, вот смотрите, и русские, и украинцы поставили друг другу высокие оценки, значит, народы брать, вот это, да, вот все, друзья, да. Это правильно, это можно делать? Миллионы же голосуют.
Ну, мне кажется, да, потому что, вы знаете, я помню, я был на военных сборах в 91-м году, я не служил в армии, но на военных сборах был. Меня, знаете, что потрясло? У нас был молодой человек, азербайджанец, а в роте, где мы, так сказать, находились, в основном были армяне. И он сказал, о, это наши. Мы сейчас, не волнуйтесь, мы сейчас с ними, там у нас какой-то конфликт возник, мы сейчас с ними договоримся. Я говорю, так вы же воюете, Карабах там. Говорит, ну это мы там воюем, а когда мы встречаемся здесь, мы вместе. Наверное, может быть, сейчас уже не так. Может быть, это было в эпоху СССР, это все-таки СССР еще существовал. Но вот в какой-то степени вот это свидетельство того, о чем я говорю. Вот, ну, есть, наверное, какая-то вот такая стихийное восприятие, как своих, тем более это крымская татарка, там, ну, понятно, что сложные отношения, но все-таки крымские татары, так сказать. А теперь уже многие из них наши соотечественники. Я имею в виду те, которые, собственно, в Крыму живут, естественно, многие соотечественники были, которые не жили в Крыму. То есть вот такая вот народная стихийное стремление, значит, преодолеть вражду политическую существует, но, конечно, это наталкивается на совершенно определенное понимание того, что нет, это неправильно, особенно идущее от известно кого, от каких политических элит. Вот. Ну и нельзя было, ну вы же понимаете прекрасно, что нельзя было европейскому Евровидению присудить России первое место. Ну,
почему?
Даже если бы там был не Сергей...
Ну, присуждали же.
Ну, когда это было?
А, времена ну, другие.
По-моему, если же в 2008-м, по-моему, последний раз, да, если я правильно помню? Ну,
я до такой степени не изучал
историю. Я помню, в 2008-м это вот...
Евровидение, ну,
вот,
было.
Да, в 2008 году вот последний раз был. Но, понимаете, когда это было, да, когда это происходило? Происходило это в самые, так сказать, еще не страшные годы. А сейчас, ну, как это можно сделать? Ну, это нельзя сделать, это политически было бы некорректно. Даже если бы это был не Сергей Лазарев, а певец там, какой-нибудь там мирового, Адриано Челентано, если бы это был, или не знаю кто. Кто должен быть подходить под стандарты Евровидения, я не знаю. Что стопроцентно там, а ансамбль Абба.
Ну, просто вот Виталий 44 как раз пишет, в 2008 году был грузинский конфликт, а Билан победил.
Да, вот правильно я вспомнил, 2008 год. Ну, понимаете, был грузинский конфликт, но был президент у нас новый, давайте прямо скажем, на которого...
Нет, это было надо так... еще понять, что было сначала. Грузинский конфликт был позже, насколько я понимаю,
совершенно верно.
В этом году.
Совершенно, и грузинский конфликт был в конце 2008-го, ну, в августе 2008-го.
В августе.
А Евровидение было, да. По-моему, тогда же, когда и сейчас.
Понять, да.
И у нас был новый президент, понимаете, это была такая Нобелевская премия. Вот как Обаме выдали Нобелевскую премию в 2009 году, вот в некоторой степени, мне кажется, это была такая своего рода Нобелевская премия от Европы.
Понимаете, вот 276-й тут опять вспоминает про Юрия Лазу, вы знаете такого музыканта, который в последнее время довольно много говорит по поводу того, как устроена музыка. Вот 276-й пишет, вот Лаза профессионально разобрал Rolling Stones, но всему миру они нравятся и популярны. Ну вот в некотором смысле вся Россия, она Юрия Лазу сейчас не напоминает? У нее свои взгляды. Ну, вот, пожалуйста.
Думаю.
Ну, вот смотрите, Алексей
я
Пушков.
Бы не сравнивал.
Ну, да. Вот смотрите, да, давайте, не нравится Лоза, давайте Пушкова. Угу. Берем председатель комитета по международным делам Государственной Думы. Он говорит, к примеру, о том, что НАТО нагнетает военную истерию.
Мы как-то от Лозы к Пушкову сразу.
Ну, на самом деле.
Да. Ну, НАТО нагнетает военную истерию, это безусловно правда.
Есть спокойные
правда, да?
Мы. И да. Вокруг нас происходит неправильное Евровидение, нагнетание военной истерии.
Не, ну, подождите.
Они любят неправильные Rolling Stones.
Давайте, так сказать, патриотические восторги от реальных проблем все-таки отличать. Это все-таки есть одно, есть котлеты, есть мухи. Есть неправильный Rolling Stones и патриотические желания доказать. Ну, конечно, в рок-музыке есть куча вещей, которые очень примитивны, но при этом цепляют там в значительной степени музыкальная составляющая там группы Doors, ну, это очень простые, так сказать, музыкальные ходы, но, тем не менее, понятно, что в этом какая-то огромная энергетика, да, то же самое в Rolling Stones, понятно, это невозможно к этому подходить с критериями, понимаете, филармоническими, это совершенно другой жанр, которым что-то важно совершенно иное, да, чем просто там, значит, филармоническая какая-то
сложность. Но у нас
сложность.
Принято говорить, что вот, да. Rolling Stones недостаточно хорошо.
Ну, знаете,
ну, есть такие люди, их довольно много.
Я, честно говоря, думаю, что это не очень серьезно. А вот что касается НАТО, который нагнетает, ну, конечно, нагнетает.
Ну, вот Юрий тут нагнетание... пишет, это российские самолеты постоянно провоцируют на границах. Это мы все время кричим про ракеты, пишет Юрий нам.
Ну, а как нам не кричать про ракеты, если ракеты там устанавливаются? Ну, это, ну, не надо тут быть ультрапатриотом, чтобы не понять, что это реальная опасность российской безопасности. Президент здесь абсолютно прав. Вот, и в Румынии то, что останавливается, и в Польше, и система ПРО. Ну, вот, опять же, in the long run, да, вот как мы говорим про Москву, так сказать, что можно изменить, а что нельзя. В далекой перспективе то, что делает сейчас НАТО, если это не остановится, это, конечно, ядерный конфликт. Не сейчас, не то, что это завтра там произойдет. Либо это сдача России как военной державы и отказ от всякого суверенитета, что возможно. Не дай бог, конечно, но при, опять же...
Не, ну с Москвой же возможно, вы говорите.
Что?
Ничего не сделаешь, надо лучше съехать. так и здесь почему нет?
Совершенно верно, потому что есть некоторое в том случае, совершенно правильно, очень похожее сравнение, но в одном случае есть некое решение, которое будет в большей степени способствовать российским интересам, мне кажется, и российскому консервативному сознанию и так далее, чем такая безнадежная борьба за, в общем, гибнущую идентичность этого города, который, боюсь, что уже никогда не вернешь. А есть другой вариант. Если бы другого варианта не было бы, был бы это единственный вариант защищать Москву, так сказать, русские жили бы только в Москве, и больше они нигде бы не жили, но я бы был стопроцентно за то, чтобы просто вот обороняться по периметру и проводить, значит, хозяйственно-социальную политику в духе града обреченного братьев Стругацких, чтобы сам я был то мусорщиком, то, значит, кем-то еще, и дети мои тоже, соответственно, могли быть кем угодно. Вот, я бы был только за это, но поскольку есть какой-то другой вариант, что у нас просто, ну, гибнущие города, да, действительно. И, а есть не гибнущие даже города, сейчас, ну, есть города, ну, какие-то вот региональные центры, которые непонятно, как им развиваться, что им делать, куда идти. Вообще, они никакого места не нашли ни в хозяйственном разделении, ни в экономическом разделении, ничего, так сказать. Они просто вот непонятно что, доживают свои дни. А есть вот эта переполненная, так сказать, вот всем, чем можно, Москва, которая, значит, дико боится чего-то другого, да? Что касается НАТО, понимаете, ну, это, конечно, ровно та же проблема. Ну, ясно, что рано или поздно какой-то конфликт должен возникнуть с Литвой, если там будут натовские войска, потому что, ну, понятно, перешеек, отделяющий, соответственно, большую часть России от Калининградского эксклава. Но если там будет, натовская уже, она там уже есть, это натовская инфраструктура, если это все будет развиваться вот по нарастающей эскалации, ну, не надо быть большим пророком, чтобы не понять, что самолеты когда-то столкнутся.
Но они же в ответ на что-то приезжают. Ну, какие-то есть. Ну, да. Прибалты говорят, они боятся России, разве не так?
Нет, прибалты говорят, что они боятся России, но вы серьезно думаете, что реально вот они приняты в НАТО, и что Россия может полезть на них, понимая, что за этим стоит угроза, значит, столкновения с НАТО? Ну, на полном серьезе можно в это верить. Ну, разумеется, после Крыма.
То есть в НАТО их приняли логично. Но нет, дальше...
НАТО их приняли совершенно нелогично, желательно бы их не приняли в НАТО. Вообще, а была бы демилитаризованная зона, может быть, кстати говоря, включая в том числе и наш эксклав тоже демилитаризованный. Вот, была бы демилитаризованная зона, вот это Балто-Черноморский перешеек, лишенный всякой, так сказать, вот серьезной военной инфраструктуры, как, кстати говоря, и рассматривалось раньше, когда был ДОВСЕ там и так далее. Вот, и, так сказать, мы бы все военные... Ну, была бы вот финляндизация, как Бжезинский сказал, была бы такая финляндизация, вот этого всего перешейка, включая там и Молдову, включая и Украину. Там,
ну, так быть. И Финляндия теперь вроде как рассматривает вопрос.
Ну, разумеется, и я, честно говоря, может быть, я не учитываю каких-то аспектов, может быть, каких-то, которых я не понимаю, но я как бы читаю американских публицистов меняемых, и реалистов, и консерваторов, которые говорят, безумие.
192-й спрашивает, да. Вот сейчас на дворе 29-й, да, год или уже 41-й?
29-й, хороший. Вот 29-й хороший. Правильно. Вот это, пожалуй, туда, так сказать. Это, знаете, скорее это напоминает...
Но война будет.
Пилсудского, знаете, вот когда там... Вот появление Пилсудского, он уже два раза находился в Польше, да, так сказать. Вот такой появлялся фигура, который говорил, я буду вот такой... против России таким вот силовым кулаком, так сказать. Вот Украина очень хочет стать Польшей и Пилсудского, понимаете? И вот, ну...
Нет, у них там были зеленые человечки, пишет Юрий, поэтому они испугались.
Кто? У нашей, в смысле, там?
Ну, да.
Не, ну, конечно,
украинцы испугались, теперь прибалты испугались.
Ну, как вам сказать, ясно, что если вы совершаете переворот в стране против ставленника одной части территории страны, но вы должны понимать, каким последствиям это приведет. Это было понятно, что это приведет к определенным последствиям с российской стороны. Потому что пророссийские территории так или иначе восстанут, и Россия не сможет остаться к этому полностью равнодушным. Там, что она будет делать и так далее. Вот. Ясно, что это была бы проблема. Можно было, между прочим, на стадии, так сказать, общего значит, вообще этой революции, да, даже учитывая, что там не нравится президент, он коррумпирован, можно было определенными действиями продемонстрировать руководителям этого бунта, что бунт не носит антирусский характер. Может быть, тогда в этом случае этого бунта бы и не состоялось, но в таком случае бы не состоялось и вот такой жесткой ответной реакции со стороны вначале регионов, Крыма в первую очередь, и потом России, понимаете? Поэтому, как вам сказать, есть проблема лимитрофных территорий, но надо понимать, что это особая проблема, что она не, понимаете, это демагогия относительно демократического выбора, что, значит, каждый имеет право вступить в НАТО, потому что это отвечает душевным настроениям каждого народа, это демагогия. Все прекрасно понимают, что Мексика не может вступить в военный союз с Россией, и Россия никогда не в Мексике, даже если там придет какой-нибудь...
А кто-то
там...
может вступить в союз с Россией? Ну, если все прекрасно понимают. Ну, кто не Мексика? Ну,
попыталась, понимаете, с одной стороны, значит, Куба разместить ядерные ракеты, как вы помните, советские. Попыталась потом Чили, значит, совершить социалистическую революцию, кстати, демократическим путем, и приютить кубинские, значит, военные части. Ну, чем это кончилось, мы помним.
У нас минутка буквально осталась, а вот эта история с годами всех заинтересовала. Значит, не 41-й, но 29-й.
29-й хороший
год.
Так,
теперь, да. Виталий, 44-й. Внутри России сейчас 2016-й или 1937-й?
Нет, почему 1937-й? Это в смысле, что война в Испании или террор?
Значит, внутри России.
В смысле, имеется в виду
я
террор?
Думаю, да. Я думаю, скорее. Нет, ну... Нет, хорошо, тогда Алексей Врач. Опять же, внутри России. У нас мы 905-й прошли, мы идем к 17-му?
Ну, это более интересный вопрос, конечно, чем сравнение с этим, потому что, конечно, столетие 17-го года будет давлеть очень сильно. Я думаю, в России... Ну, как вам сказать? Я думаю, сейчас в России реально 80-е годы 19 века. То есть до революции нам еще реально, исторически очень далеко. Есть все-таки еще развилки, которые нас позволят обойти.
Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм». Я благодарю вас. Спасибо.